Апостол Павел говорит так: «Братья, всем нам надлежит предстать пред судилище Христово, чтобы получить соответственное тому, что мы делали в теле, живя в теле, или доброе, или худое». Он говорит, вот мы, познав страх Божий, потому и говорим об этом людям. Обратите внимание, какие слова, как они серьезно призывают нас к тому, чтобы мы принимали Слово Божье, Слово, научающее покаянию, сообщающее нам веру. И апостол не говорит сразу о том, что нас ждет в Царстве Небесном, какие великие блага нам обещал Господь. Он говорит, мы познали страх Божий, и потому об этом говорим людям. То есть вот мы так устроены, к сожалению, так мы своими страстями испорчены, помрачены, заняты суетой и заботами, что ничего из области веры нас как-то не задевает. Внешнее прилипает на некоторое время, а потом как короста отсыхает и опять отпало. Как бы что-то чуждое нашей душе, оно почему-то не укореняется в душах наших. А почему? Потому что сатана так устроил мир, раз он князь этого мира, что, как говорит святой Макарий Великий, он просеивает всех, как в решете. И вот мы с вами зерно пшеничное, которое вот так крутит в решете все время, и не дают ему остановиться ни на секунду. И вот мы вот так заведенные, а вот так вот друг об друга стукаемся все время, трясет нас сатана вот в этом решете. И души наши все заняты делами, суетой, проблемами, заботами, помрачены страстями, и по этой причине не можем мы принять семя веры. Оно как-то отскакивает все время от нас. Тем более, что Господь в притче своей говорит, что когда сеятель вышел сеять, то четыре варианта Господь там рассматривает, что вот семя на дорогу может упасть. Вот мы все, как дорога порой, утоптанные такие, еще асфальтом покрытые. Ну как там семя прорастет? Там птицы прилетают, черные вороны склевывают его сразу, и все. Нет его больше этого семени веры. Хотя у нас ведь есть где слышать-то его. Мы же бываем в храме, мы что-то все-таки читаем, иногда берем в руки Священное Писание, иногда что-то слушаем, смотрим по телевизору, иногда с близкими общаемся. То есть семена веры все-таки нам даются. Господь даже вот в эти наши последние времена и то не оставил нас совсем голодными. Сегодня тем более такие удивительные возможности, что, наверное, ни в какие времена еще никогда не было для христиан такого удобства в познании веры. Столько литературы сейчас издается, что вот если опуститься туда на ярмарку, посмотреть, то это же море целое. Для ее нескольких жизней человеческих не хватит, чтобы перечитать. Такой объем. Поэтому и телевидение, и радио, и видео, и аудио, и вообще все для нас. Но беда в том, что если мы не разрыхлим почву своего сердца, не приготовим ее, то те зерна, которые мы все-таки получаем в наше время, ну никак они не укореняются. Если даже и корешок не могут пустить, то как они плод дадут? Ну так и ходим бесплодными. Поэтому нам приятнее, легче и удобнее воспринимать веру чисто внешне. Вот так, как нам сказали, так, как примерно с нас требуют, что с нас просят. И вот на этом остановиться, ограничиться вот этим, думая, что, может быть, здесь все, что надо, может быть, вот этим и удовлетворится от нас Бог. При этом вот та опасная обертка, в которую мы заворачиваемся или нас заворачивают, помогает нам завернуться, она нас успокаивает. Вот эта мертвость духа нашего, вот эта самоуспокоенность, она страшная болезнь души. Страшная болезнь вот этой немощи, безразличия, неведения. А вот апостол говорит по-другому. Он говорит, мы познали страх Божий, и об этом говорим людям. А в первом предложении он говорит, о чем же смысл этого страха? Что всем предстоит дать отчет Богу. Предстать пред судилище Христово. Вот в этом заключается страх Божий. Если мы вообще понимаем, что такое страх в жизни, каждый же когда-то хоть раз в жизни чего-то испугался, собака залаяла, нечаянно выскочила, закричал какой-нибудь злой человек, а мы аж вздрогнули. Или молния вот ударила, гром такой, вот, поневоле испугаешься. То есть разнообразные формы и виды страха мы все с вами в жизни испытывали. Но вот этот страх, он плотский, душевный, кровяной. По крайней мере, он срабатывает у нас автоматически, совершенно естественно. Это рефлексное такое действие. А страх духовный, он должен быть основан на правильных знаниях. Апостол говорит, мы познали, поэтому рассказываем, поэтому говорим. А вот мы не познали и страха Божьего не имеем. А почему не познали? Кто нам помешал? Опять апостол нам говорит, что как вы можете иметь веру, если вы ничего не слышали о вере? Помните слова апостола? А дальше как он говорит? А как вы могли слышать, если что?
Если не было говорящего.
Ну? Говорящего, если не было среди нас. От кого мы слышать-то могли? То есть мы должны искать этого говорящего. Если нет живого говорящего, который не говорит нам о вере напрямую и о покаянии правильно, книги есть. От нас же они не скрыты. Все доступно. Вот на суде Божьем у нас не будет возможности никакой оправдаться перед Богом тем, что, например, ну, не было сейчас рядом таких, как апостол Павел, который только всю жизнь и делал, что говорил о вере, призывал к покаянию. Только и проповедовал вот этот самый благочестивый страх Божий, чтобы призывать людей к перемене жизни. Почему первые христиане так активно реагировали на проповедь апостолов? Почему в первохристианской общине люди были так искренни, что они вообще бросали все, оставляли мир, продавали имение и приносили все к ногам апостолов? И первохристианская община вот такая невероятная была для нас. Мы сейчас представить это не можем. Как все оставить? Как все бросить? Немыслимо. А почему они так делали? Потому что апостолы говорили, вот на наших глазах Господь вознесся и обещал вернуться вскоре. И они ждали его вот-вот. Они искренне верили, что вот-вот придет Господь. И придет, он сказал уже, чтобы не второй раз спасать, а придет для того, чтобы судить. Но если человек об этом знает, что вот-вот придет Господь, чтобы судить мир, если у такого человека есть вот это вот элементарное знание, если он, ну сколько-то вообще, хотя бы уже чуть-чуть верующий, то он должен понимать, что вот-вот вот это все случится, и мне придется давать отчет. А я какой? А что во мне? Как я живу? А он и говорит апостол в сегодняшнем послании к Коринфянам. Он говорит, что каждый предстанет пред судилище Христова, чтобы получить то, соответственное тому, как он жил в теле. Кому худое, кому доброе. Итак, если мы на земле, живя в теле, худое делаем, худое и получим. Доброе делаем, доброе и получим. Опять между худым и добрым нужно четкую границу проводить. Доброе – это какое? Это же не вот это наше земное. Вот здесь мы должны различить очень четко. Если бы под добром понималось наше обычное человеческое добро, так многие из нас очень хорошие люди. Особенно те, кто с детских лет родились, воспитались, страшных пакостей никаких не делали, разбойникам, бандитам, блудникам не подражали, трудились, работали, семьей занимались, детьми, садом, огородом. Мы хорошие люди в этом плане. Но это понятия земные, мирские, человеческие. У Господа другие понятия. Вот нередко, когда человеку, который еще не испытал никаких потрясений, которому вера не нужна, он не отрицает веру, такой человек. Он согласен. Согласен даже с тем, что Бог есть. И он говорит, мне Бог помогает. В общем-то, я все в жизни имею, все у меня благополучно. Бог мне и здоровье дал. И все-все у меня хорошо. Так почему же ты, говорим, в храм-то не идешь? А что у меня и так все хорошо, говорит. То есть вот когда все хорошо, и Бог-то не нужен, оказывается. Он есть где-то, как-то присутствует, мы говорим. Но он нам, в общем-то, не нужен. А лишь бы он помогал, не прекращал помогать. Но мы даже об этом не заботимся, чтобы просить Бога, Господи, ты не забывай мне помогать. Мы так уверены, что Бог обязан нам как-то помогать, что даже вот мысли-то о Боге не держим в голове. А зачем? Если и так помогает, как будто обязан. А если вдруг что-то случится негодное в нашей жизни, мы начинаем роптать, скорбеть и еще и на Бога обижаться. Вот перестал мне Бог помогать. Еще и завидовать, вот другим помогает. А со мной что-то хуже стало. Вот такие какие-то странности в нас сразу рождаются. А почему? Потому что самолюбие в нас так воспитано, так оно возросло, что мы никак по-другому не представляем себе жизнь, чтобы только лишь в одном варианте, чтобы все было благополучно. А отцы церкви говорят, кто кому подобен в жизни, тот будет в вечности. С тем. Справедливо ведь, правда? Вот мы подобны Христу, то есть живем по Его Христовым евангельским заповедям, И этим мы Богу уподобляемся. Значит, со Христом будем в вечности. А если же мы заповеди евангельские нарушаем, то есть грешим, значит, в нас развиваются страсти, противоположные Христовым добродетелям, качествам Христа, значит, мы становимся подобны. Скажете кому?
Сатане.
Но если мы ему подобны вот этими своими страстями, то закон есть закон. Это же самое и будем иметь. То есть в вечности окажемся с ним. Вот гиена огненная, отцы говорят, для него сотворена Богом, как наказание ему за то, что он отрекся от Творца. Но в этой гиене огненной вместе с ним окажемся мы, несчастные. Потому что не хотели мы с ним здесь на земле разорвать дружбу. Но хотели мы в этих страстях пребывать дальше, потому что он ведь делает вид, что он наш помощник, делает вид, что он наш друг. И через страсти наслаждает наше сердце. Он нам предлагает радости, удовольствие. И каждый раз страсть, когда она получает свое удовлетворение, она дает ощущение приятности. И вот в погоне за этими приятностями земными, которые основаны на страстях, мы и тратим время жизни, не понимая, что эти приятности – ложь, обман бесовский, что Господь нас приглашает к другому блаженству, к евангельскому блаженству. А мы не можем различить, потому что вот то евангельское, оно неизвестно какое. Но мы его можем знать, как мы его можем ощутить? Кто-нибудь признается, что ощущал вот это евангельское блаженство? Но если кто-то скажет, это будет уникальный случай, и надо еще проверить будет. Проверить, это точно было евангельское блаженство? Бывают уникальные совершенно случаи в церкви, вот, например, житие преподобного Симеона Нового Богослова. Если вы читали, у него случился такой поразительный вообще случай в жизни, когда старец Симеон благоговейный, обняв его, поцеловал его, его осенила благодать. В этой благодати он пребывал достаточно долгое время. Но это же произошло почему? Потому что вот великий подвижник, старец Симеон Благоговейный, духом прозревая будущее вот этого Симеона, какой он будет новый богослов, какая будет великая величина для церкви, вот благодать духа как бы авансом ему была дана по молитве этого святого старца. И он, ощутив эту благодать, находился вот в состоянии вот этой духовной восторженности, забыл все. Мир, все удовольствия мира, все страсти, все забыл. И поразительно, что это состояние не действует в человеке насильно. Оно было дано по молитве вот старца Симеона Благоговейного, но поскольку он сам его не заслужил, не заработал, потом, слезами, кровью, как бы надо было вести борьбу со страстями, то через некоторое время это состояние отошло, потому что оно было дано по молитве святого старца. И постепенно мир затянул его обратно. Вот представляете, как? Затянул его мир, и он забыл вот эту благодать. До такой степени надо, как бы нам кажется, помрачиться умом. Ну как же ты так вот, хочется сказать, ты же испытал вот это вот все. Ну как ты так ушел вот на эту старую блевотину, то как пес, как апостол Петр говорит. Как ты, как свинья, тебя отмыли, ты сверкал, блистал благодатью, и ты пошел снова в грязь. А вот так устроен человек. И вот преподобный Симеон Новый Богослов, великое светило церкви, описывает, как это все произошло. Что это даже понять невозможно, до какой степени медленно, постепенно помрачается ум, как сатана вот впускает вот этот свой яд, вот эти свои щупальца, и как он постепенно опутывает душу снова, и душа снова стремится к этим мирским наслаждениям, к этому греховному, смрадному блаженству земному и забывает блаженство истинное. И вот потом, когда он искупался опять в этой всей грязи, вот потом только Господь снова дал ему прозрение, чтобы он очнулся, чтобы он пришел в себя и решил, так, что же я потерял-то? То есть я же имел, как бы разом у него пришло прозрение, и появилась возможность сравнить, что он имел, как он испытал вот эту божественную благодать, и что он теперь опять? Когда наелся уже досыта опять вот этой всей грязи. И потом, наконец, он решил отречься от мира и пойти вот эту благодать снова обретать. Теперь она уже не была ему дана вот так сразу. Теперь он должен был трудиться со слезами, с потом, с кровью, трудиться в борьбе со своими страстями, которые вот утянули же его. Он испытал сам на себе, как это, оказывается, может человек по своей свободе потерять божественную благодать сам, добровольно, просто так, и уйти снова в рабство к сатане. Вот что такое свобода. Вот мы вчера говорили об этом кратко. Вот сколько зависит от нас самих. Бог насильно себя нам не навязывает. Бог не может навязать нам вечность блаженства, если мы сами добровольно ищем смерти, ищем вот этого смрада грехов и страстей, и другом себе выбираем дьявола. Но не может сам Творец, Господь, Спаситель наш, прийти и навязать себя насильно. Это не свойственно Богу. Он есть любовь. Любовь никогда не может совершать насилие. Видите, как все ответственно. Насколько на каждом из нас, вот, человеке, за этот самый образ Божий, который в нас заложил Творец, какая огромная на нас возлагается ответственность. И так вот, размышляя об этих всех вопросах нашей христианской жизни и помня о том, что нам надлежит все-таки предстать пред судилище Христово, чтобы получить свойственное тому, что мы здесь на земле делали, живя в теле или доброе, или худое, вот после этого мы должны задуматься, что же мы сейчас делаем, доброе или худое. Вот эти евангельские блаженства, они для кого написаны? Как мне их исполнять вообще? Как для начала хотя бы их понять? С чего начинать? Как продвигаться? Давайте попробуем определить вообще, что такое блаженство. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие. Сколько раз Господь употребляет это слово? Что же такое блаженство? Вот переведем на наш человеческий обыкновенный уровень и попробуем объяснить. Когда мы сами на земле блаженствуем, как мы говорим, вот блаженство. Вот человек работал, устал очень, надоело ему все, поехал на юг отдохнуть, ради этого и работал. Купил себе путевку, приехал и говорит: блаженство, на песочке лежу, загораю, в море купаюсь, ем досыто, пью досыто. Блаженство? В земном понимании блаженство. В земном понимании. Я и говорю, мы сейчас говорим о земных примерах. В земном понимании блаженства. Приехал с первого дня, полежал подольше немножко на солнышке, чем было можно. Кожа человека воспринимает солнечные лучи. Не всегда вот так с блаженством. Обгорел, перележал. Блаженство кончилось, правда? Как быстро. Как быстро, да. А через пару дней и через 3 дня кожа облезать начинает. Да блаженствовались. Ну хорошо, сейчас есть разнообразные кремы, там можно как-то вот сгладить вот этот процесс, ослабить его. Вот оно, земное блаженство, пример земного блаженства. Другой рассказывает, говорит, приехал, блаженство. В гостинице все так прекрасно, хорошо. В первую же ночь соседи до 4-5 утра веселились. Ну, да, и вот этот вот сервис весь, который там предлагается, совсем не за малые деньги, вдруг превратился в пытку. Всю ночь мучился. До утра еле дотерпел, а с утра, значит, стучит в двери к соседям и начинает претензии предъявлять. А те всю ночь раз не спали, они встали, еще и вино пили, встали в таком тяжелом состоянии, поругались. Весь эффект блаженства, вот этого 10-дневного отпуска, потерян. Ну, попробуй-ка потом поживи вот с этим огорчением, когда поругались, словами нехорошими друг друга обозвали. Другие тоже поехали за блаженством, взяли с собой ребеночка. Говорят, вот ребеночку 3-летнему покажем, что такое море, как это здорово в водичке купаться с папой, с мамой вместе. Ну, их отговаривали родственники, ну, куда, говорили, вы ребенка с собой тащите? Ну, не время еще, пускай подрастет, потом, может быть, съездить. Они: нет, вот мы поедем. Кому надо было ребеночку, это блаженство. 3-летний ребеночек еще ничего в этом плане не понимает. Что блаженство для 3-летнего ребенка? Ну вот, удивительно вообще, как вы все просто хорошо понимаете, даже радостно. Мама ему нужна. Почему мама именно больше? Потому что папа все равно меньше внимания ребенку уделяет, он же работать должен. А мама его и вынашивает внутри себя. И только он появился на свет, и уже заботу о нем несет. И все время он кормится от нее. И телом даже маминым питается, как отцы сказали. Не просто из ложечки. Телом, мама своим телом питает ребенка. Конечно, для него блаженство – это когда мама. Его внешне все неинтересно. Какая у него одежда, какая вообще снаружи атмосфера, обстановка. Какая ему разница? Мама, чтобы была. И вот эта мама, забыв о том, что переезд на дальнее расстояние вообще опасен, что это смена климата, смена поясов часовых и так далее, берут с собой ребенка. На третий день ребенок вдруг начинает слабеть, потом у него появляется температурка, потом он лежит, уже ничего не кушает, и они, испугавшись, что уже что-то совсем плохое, обращаются в больницу, ребенка кладут в реанимацию. То есть вот так ребенок воспринял это блаженство. Вот эти разновидности земного блаженства, они вообще могут быть самые-самые необычные. Например, для чревоугодника блаженство – это, извиняюсь за это слово, поесть досыто или пожрать, как это говорится. Причем, чем более разнообразная и пикантная пища, тем более это ему приятно. Но привыкнув к этому уровню, ему надо уже следующий уровень. И вот так вот идет вот развитие этого земного блаженства вплоть до каких-то там вообще невероятных крайностей. Тело при этом раздувает, сердце устает работать, такое тело на себя, мышцы, там, позвоночник, вот блаженство. Для него блаженство остается наесться все равно. Уже разрушив свой организм, ему все равно блаженство наесться. В эпивохе ему выпить надо, напиться обязательно. Он не может. Его колотят, его трясет, ему надо напиться. Блаженство, напился. А потом мучится, болеет, и опять надо выпить, чтобы не мучиться и не болеть. Для серебролюбца что будет блаженством? Денег приобрести, заработать. Когда много денег есть в запасе, он говорит, блаженство, все хорошо. Получил большую сумму, радуется, опять отдыхает, счастлив. Или вещи приобрести какие-то, или предметы, там, или имущество, недвижимость. Вот что для серебролюбца блаженство. Для тщеславного что будет блаженством? Смотрите, как, когда его хвалят. Когда ему награды дают, когда ему должности какие-то присваивают, хлопают в ладоши. Вот это для него блаженство. Итак, мы с вами посмотрели, что по каждой страсти, когда она получает удовлетворение, человек испытывает эту радость, это удовольствие, которое в земном выражении часто называем блаженством. Вот оно, земное блаженство. По любому варианту этого блаженства, мы должны честно сказать, это блаженство временное, оно очень быстро может закончиться. Приобрести вновь его надо очень-очень потрудиться. Потом оно может следовать, то есть тянуть за собой последующие расплаты. Вот это блаженство земное, оно обязательно требует последующей расплаты. Оно не вечно, оно краткосрочно, оно очень тяжело приобретается и очень быстро теряется. Да еще и расплаты долговременные, порой на всю жизнь. И тем не менее, мы до такой степени хотим себе приятного, что вот эти самые блаженства на земле мы всегда будем искать. Мы их ищем до тех пор, пока не поймем, что это все суррогат, это все обман. И стремление к наслаждению земному, оно ошибочно в нас, потому что нам бы надо искать наслаждение небесного. Так почему же мы все-таки ищем земных наслаждений? Ну, давайте правду себе скажем. Все-таки человек сотворен Богом для блаженства. Для блаженства. Все равно вот замысел творения Божьего в отношении человека – это блаженство. Но блаженство от общения с Богом. Вот первоначально Адам в раю, когда был бесстрастен, не имел никаких грехов до грехопадения, он испытывал это самое блаженство. Блаженство от действия божественной благодати в его сердце. Смотрите, оказывается, как устроен человек по замыслу Божьему. Вот это чувство, вот это ощущение блаженства или радости, или приятности – это действие сердца. Причем сердце мы понимаем не мышцу, которая гоняет кровь, а центр духовных чувств человека. Вот у нас здесь рождаются чувства. В зависимости от того, что там в сердце имеется, в страсти или добродетели, такие чувства и рождаются. Вот у первого человека не было ни грехов, ни страстей. В сердце были добродетели, начаток добродетелей. Они еще не достигали совершенства в тот первый момент. Надо было развивать Адама это в себе. Но Адам от действия этих добродетелей, благодать в сердце через добродетели, давал это состояние блаженства. То есть благодать напрямую входила в сердце, ничего и не препятствовало благодати, и это блаженство в сердце человека имелось. Это чувство рождалось от действия благодати. Только за то, что Адам сохранял верность Богу исполнял Божью заповедь всего лишь навсего. И хотел общения с Богом, со своим Творцом. Хотел более и более его познавать, причем степень этого блаженства должна была развиваться. Вплоть до максимального состояния этого блаженства, которое называется как в церкви? Обожение. Вплоть до обожения. Максимально возможное состояние совершенства для человека. Как только произошло грехопадение, через грех Адам разорвал мир с Богом, перестал исполнять заповедь, нарушил заповедь, благодать немедленно отступила от человека, потому что Бог насильно давать себя не может. Бог есть любовь. И свободу человеку уважать. Человек сделал выбор, противоположный замыслу Божьему. Был предупрежден о том, что заповедь нарушать нельзя, и нарушил по научению сатаны. Вместо послушания Богу перешел в послушание к кому?
К
дьяволу. К дьяволу. Не будем смущаться. Ну, все это реально произошло вот в том мгновении, когда человек нарушил заповедь по научению дьявола. И в этот момент доступ к божественной благодати в сердце человека прекратился. А сердце-то привыкло чувство, блаженство испытывать, приятности, да? Оно же для этого настроено. И человек, собственно, для этого создан. Тогда где искать эти приятности? Вот в этот момент и произошла та самая трагедия. Вот та самая ужасная перемена. Сатана вместе с первородным грехом всеял в сердце человека страсти. И каждая страсть... Теперь она может давать это блаженство как подмену, как суррогат вместо божественной благодати. И смотрите, как теперь у нас это действует. В наше сердце есть 5 дверей. 5 дверей, через которые может входить вся информация в человека. И если она приятна для наших страстей, она дает нам чувство приятности, вот этого блаженства. Знаете, вот эти все органы чувств? Зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. То есть через телесные вот эти вот органы чувств мы теперь получаем информацию разнообразную. И если она нам приятна, нашим страстям, то появляется в сердце чувство удовлетворения, приятности, вот этого самого блаженства. Вот, видите, все как просто. Но все ведь переменилось, все поменялось. Все же теперь не по замыслу Божьему, теперь совершенно по-другому. И человек, сотворенный Богом для блаженства, только для блаженства от общения с вечным благим Творцом, теперь, отпав от Творца, начинает искать себе блаженство через вот эти самые страсти. Чем более мы ищем этого блаженства, тем что наши страсти, как вы думаете, развиваются, растут. И поэтому вот мы в погоне за этим блаженством, земным, в любых вариантах, по любой страсти, как бы это мы ни придумали себе, мы находим себе блаженство, от этого растет и растет страсть. Чем более развивается страсть, тем она дает больший эффект блаженства. Согласны? И это доходит до крайностей. Пример очень явный с человеком, который заражен болезнью наркомании. Ему сегодня достаточно такой дозы, потом эта доза уже не вызывает того блаженства. Смотрите, как четко здесь прослеживаются действия страстей в человеке. Сатана, который контролирует весь этот процесс, управляя человеком, он не дает такого же наслаждения, а дает привыкание к этому блаженству. Зачем? Чтобы переходили на другой уровень развития страсти, чтобы еще больше увеличивали вот эту вот дозу впечатления, которое теперь требуется уже душе. Он теперь большую дозу принимает. И так постепенно идет процесс увеличения дозы. До какого уровня? До летального исхода. Любая страсть, она, собственно говоря, приводит к этому. Только здесь реальная смерть, причем очень быстро может наступить, моментально тело у человека разрушается или в момент передоза, или в момент заражения какими-то болезнями. Вот так ведь и любая страсть. Никакой разницы нет. Человек также уничтожает свое тело, потом живет на таблетках, потом ему делают операции, потом еще как-то его врачи спасают в реанимации. Ну скажите, при современной медицине удается спасти жизнь человека, а 100-200 лет назад что бы было? Ну вот сколько раз человек попадал на операцию, в реанимацию, сколько раз ему спасали жизнь. Или вообще у него хроническая болезнь, он каждый год ложится в больницу, чтобы ему поддержали как-то здоровье. А если бы не было таких условий, ну как 200-300 лет назад, давно бы уже помер. Умерев с такой страстью, от которой разрушено тело, уже бы давно в аду был. И ужас заключается в том, что мы, получая возможность продления жизни, благодаря современной медицине, мы для покаяния ее используем, продленную жизнь, опять нет. Опять нет, опять для развития страстей. Как же мы несерьезны? Почему все так? Потому что, ну нет, у нас веры. Страсти до такой степени усилились у нас и развились, что они захватили все сердце, оплели его вот этой стальной паутиной, из которой вот это самое наше сердце выбраться не может. И наш ум даже принять веру не может и не хочет. Нам не надо вот этого всего, нам надо вот этого наслаждения земного, потому что оно реально, оно вот сейчас взял, пощупал, получил, все. И завтра опять это же самое буду иметь. А как приобрести духовное блаженство? Вот такое же самое приятность, вот это же самое удовлетворение, приятное, неожиданное, вот это удовлетворение, которое нам обещает Господь. Блаженны нищие духом. Ну, давайте попробуем рассмотреть, как это вот достигнуть этого, чтобы вот это блаженство духовное испытать. Легко это нам дастся, просто это нам дастся. Здесь все наоборот. Вот земное пошел, взял, купил, добился, украл, в конце концов, получил. Но быстро очень. А духовное как? Даже вот эта первая ступень блаженны нищие духом. А нам расскажут, что Бог творец, а я творение. Что есть законы, которые Бог установил для меня, и я их должен исполнять. Я говорю, какие законы? А я слышал с детства только 3 закона. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. А больше ничего не слышал. Никогда даже. Ну, что-то слышал, но там ничего не помню. А вот эти 3 помню. Все почти помнят. И человек говорит, так я вроде бы соответствую. Вроде бы все хорошо, я же никого не убивал. Ну, реально помню, что никого не убивал. И вот какие мы наивные. Мы даже не можем... Ну, спросить вообще, что понимается вообще вот под этой заповедью. А когда, если посмотреть на каждого человека, то сегодня редко очень можно встретить таких людей, которые в семье не сделали ни одного убийства своего ребенка, ни одного аборта. Но почти нет таких семей. В результате даже вот эту ветхозаветную заповедь большинство людей нарушили. Убийство-то было. И вот начинается оправдание. Так там же еще вроде как не человек, не ребенок. А вот правда говорит по-другому. Церковь учит по-другому. Это человек. Человек, творение Божье, которое по нашей безрассудности, по нашей страстности, по нашей любви к удовольствиям, вот, началась жизнь этого человека. Не какого-то постороннего, вот нашего собственного. В котором качество папы, качество мамы, и он нам помешал. Он не вовремя. Мы не хотели, мы не планировали, нам не надо, мы еще не готовы. Раз, убили. Как просто все, как легко. Вот нравы общества какие. Говорят, да это не человек. А после того, как мы умрем и на суд Божий явимся, как говорят некоторые проповедники, что первыми нас встретят наши дети, убитые нами. Так это же ну просто ужас, там же правда вся разом пред нами встанет, правда. Это вот сейчас мы в лжи находимся и думаем, сами себя обманываем, да вроде мы хорошие. Ну как если убийцы, ну какие мы хорошие. Почему мы других убийц проклинаем, почему мы их ненавидим, почему мы свирепствуем, когда увидим, как кто-то там убил какого-то невинного человека, жестоко его истерзал, разрезал тело его на куски, издевался над ним. Ну так же примерно убивают младенца в утробе матери. А вот и все убийцы все. Так же и при любодеи, и по любой заповеди, если нас проверять, вот мы все измазаны, все с ног до головы. И при этом апостол говорит, нам всем надлежит предстать пред судилищем Христова. И мы при этом всем как-то умеем себя оправдывать, не собираемся каяться в своих грехах, потому что грехов не видим, не знаем, и даже не собираемся об этом ничего узнавать. Вот такая вот жизнь наша, она даже... При приходе в церковь, она, к сожалению, внутри в нас сохраняется. Вот это качество нашей духовной жизни, уровень состояния нашей души, оно все равно продолжает сохраняться. Мы даже в таких грехах, прожив свою жизнь, 30, 40, 50, некоторые больше лет, мы и то не видим способа, как сокрушиться-то. Так надо просто грехи узнать. Но для того, чтобы вообще что-то предпринимать в церкви, нам нужна какая-то причина. Вот мы вчера говорили, что либо это промыслительное смирение, когда человек впадет в какие-то беды и трагедии и на коленках уже приползет в храм и будет просить «помогите». «Помогите, помогите», ничего не понимает. Как мне получить от Бога помощь? И такой человек хочет чего? Вот чтобы сейчас он что-то сделал, и сразу бы стало все нормально. Не приобретая сокрушение сердца, без страха Божьего, не трудясь над нищетой духа. Вот что мы обычно хотим сделать, чтобы у нас все наладилось? Пришли в храм, что делаем? Правильно. Правильно. Вот я как раз три эти вещи все записал у себя в черновике. Вы их все назвали. Вы читали, слышали, что ли, что я тут писал, подглядывали? Потому что мы это все делаем. Потому что это так и есть, такая традиция. Человек придет со слезами, с горем своим. Придет, конечно, на исповедь, но когда ему батюшку встретить? Придет на исповедь, а там очередь еще человек 30-40, и человек начинает рассказывать о своих бедах. Особенно сестры, которые, ну, не надо им выплакаться где-то, а слезы близко, как всегда, у женщин. И вот как всплакнут минут на 30-40, 60, батюшка стоит уже, не знает, что делать-то, народу-то вот еще сколько. А время уже заканчивается, надо же еще и поесть, и вечерние правила прочитать, и после вечерней службы устал и так далее. И что остается батюшке? Он ведет эту бедную сестру за ручку, заводит в лавку, говорит, вот от этой вашей проблемы вот этот акафист возьмите и читайте. От этой вашей проблемы вот этот акафист возьмите и читайте. Вот это нередко, это традиционное вот такое средство, чтобы ну, как-то поддержать человека, как-то ему помочь. Но в результате человек покупает эти акафисты, потому что получил наставление, думает, что может правда что-то поможет, сейчас буду читать. Приходит домой, с напряжением начинает читать, и с первых строк понимает, что он ничего не понимает. Мучится, читает, прочитывает, ну сказали же читать. Результата никакого. Читал, читал, маялся, а все то же самое дома. Второй день читал. Если скажет, придет, что мне ничего не помогает, скажет, так сколько дней читал? 3. Так надо 40 дней. И 40, если прочитает, то ничего не изменится, скорее всего. Почему? Потому что беды и скорби, которые человек на себя натянул своей прежней жизнью, их же не заболтаешь Бога же, не заговоришь. А акафист – это же не заклинание Богу. Если я его прочитаю, думаю, сейчас Бог изменит свое решение. Ну как, Бог премудр. Он благ, премудр. Никаких глупостей Бог не делает. И если Бог не запретил какой-то беде прикоснуться к нам, то это последнее уже горькое средство, лекарство было для того, чтобы полечить нас, чтобы мы не так живем, чтобы мы очнулись. И что ж теперь мы Богу прочитали акафист бессмысленно, ничего не понимая, но помучились. И после этого Господь скажет, ну ладно, я удовлетворен, получил, значит, себе что-то от этого человека и отменяю все скорби и казни, которые справедливо наложены. Это же игра какая-то, это же не серьезно. Так же точно и свечки, когда нас беда какая-то прижмет, мы бежим и начинаем вот ставить свечки возле всех икон, потолще, подороже, у кого средства позволяют. И думаем, что этим что-то можно резко как-то переменить в своей жизни. Свеча – это символ жертвы. Мы пожертвовали в храм, ну сколько стоит свеча? Ну 20, ну 30, ну 100 рублей, ну 500 рублей. Мы так думаем, что это какой-то банкомат, который немедленно зачисляет на счет Бога вот эти мои 500 рублей, и Бог так рад вот этим 500 рублям или 1000, что прямо начинает отменять прямо все в нашей жизни, разводить все наши беды, проблемы, делать нас счастливыми и блаженными. Но как-то же это все странно звучит-то. Это же у людей как-то примерно так выглядит в испорченном обществе князь мира сатана. Вот здесь у нас в обществе так заведено, мы с Богом хотим такие же отношения иметь. Не можем решить какую-то проблему. Пошли деньгами ее решили. Через знакомых договорились, нам сказали, вот такую сумму приготовь, отдай, мы передадим, вопрос решим. Так это у людей так. Причем суммы-то не маленькие, сейчас говорят. Даже у людей теперь суммы не маленькие, потому что общество достаток растет у некоторой части общества, и им уже, например, неинтересно 100 тысяч где-то получить. Говорят, вот 300 тысяч, чтобы послушали. Ну, кто-то, может быть, и найдет эти деньги, чтобы послушали. Вот сейчас такая ситуация разыгрывается, что у одной женщины сын оказался в тюрьме, долгое время находится под следствием, и ему и статью никакую не вменяют, и в СИЗО находится уже очень долго. И тот, кто бывал в СИЗО, они говорят, что лучше уж срок получить скорее и идти на зону отбывать, чем сидеть в СИЗО, потому что в СИЗО тяжелее, говорят. Там много людей, наполненность большая, условия вообще нехорошие, даже по сравнению с зоной. Вот. И она что только не пытается делать, она начала углублять свою веру, начала пытаться как-то выкручиваться, что-то искать, ходит в храм, какие-то советы спрашивает у всех, батюшка ее как-то наставляет. Вот, и поскольку дело затягивается, оно какое-то странное дело, то ей сказали, так ты акафисты читай, ты пост посерьезнее соблюдай, ты молись побольше. Но надо же как-то умилостивить Бога, ну, чтобы Господь обратил внимание на это происшествие и как-то бы помог. И вот, приняв такую рекомендацию, она начинает усердно трудиться в этих направлениях, которые ей заданы. Она начинает более строго соблюдать посты, у нее теряются силы, она после этого слабеет сама физически, нервозность у нее возрастает при этом. И самое странное, что она при этом вместо того, чтобы читать длинные акафисты, она теряет силу даже молиться. Она, начитав акафистов там где-то полгода разных и много, она даже не может теперь выполнять правила. Утренние и вечерние правила уже не может выполнять. Вот путь, вот этот тупиковый путь, странный, на который душа человеческая была направлена, и ну, она вот в угол просто зашла, уперлась, и все. И она сама впала в отчаяние. Вместо того, чтобы как-то духовно помочь сыну, как она думала, она сама впала в отчаяние. Сама разбита полностью вдребезги, плачет, отчаивается, приходит, жалуется, а ей батюшка вынужден говорить каждый раз так: «Ну что же вы так, что же вы так? Вы уже и сами не можете правила читать. Как вы сыну-то поможете? Еще ее опять настраивать? Да возьмитесь вы, возьмитесь, начните наконец. Ну ваш же сын страдает-то. Вы ему уж помочь хотели?» «Да, помочь хотел». «Так что же вы перестали акафисты читать?» Он говорит, она говорит так: «Я даже правила уже не могу читать». Вот какая-то отсечка в душе сработала, какое-то отвращение. Нет силы у человека. Вот тупиковый путь. Вместо этого всего надо было бы, если мы ничего не можем сделать в этой ситуации, нет таких каких-то дверей, куда бы можно было зайти, кому-то что-то дать, и нечего давать. Что остается делать?
Некоторые вокруг колдуна уйдут.
Ну, это вот тот путь греха, конечно. Если бы она была совсем неверующей, она бы уже 10 раз туда сбегала. И ходят, к сожалению, и больше себе грехов набирают. Есть другой наш христианский способ. Вот мы должны сами хорошо понимать, что над миром действует Божий промысел. И Бог, если жизнь свою отдал за всех нас, то каждого из нас Он любит так, как мы сами себя любить не можем. Как мы друг друга никогда любить не можем, потому что наша любовь эгоистичная, а Божья любовь щедрая. Она не требует, в общем, ничего себе. Она просто любит всегда. Это любовь нас. И если Бог смотрит на все с позиции вечности, а мы смотрим на все с позиции земной, вот ей бы хотелось, чтобы ее сынок был дома, спал в белой мягкой постельке, кушал нормально, на машине ездил, чтобы все было у него хорошо. Но Бог, зная, что вот сынок натворил вот такие-такие дела, и их не понимает даже, он не худой человек, у него сын нормально был воспитан, прилично, он не понимает, что он натворил. Он не осознает своей ответственности, своих грехов. И поэтому Господь попустил такой вариант, что ему вменили в вину то, что он, может быть, реально в жизни даже не делал, но он сейчас сидит там вот уже долгое время в СИЗО за то, что он реально делал. Хотя вменяет ему в вину совершенно другое, чего он не делал. Вот так премудро Бог дает ему время отстать от мира, от всех своих удовольствий, от всех своих страстей и задуматься, что делал, как жил, что я натворить мог, чтобы возопил такой человек к Богу: «Господи, ну что мне делать? Ну чем я тебя оскорбил?» А веры нет. А у сынка веры нет. Вера такая, вот формальная была, внешняя. С мамой зашел в воскресенье в храм, мама на службе стояла, он постоял, свечку поставил и вышел на улицу. Подождал маму. Вот такая была вера. А сейчас надо в тюрьме сидеть, и за что непонятно. И он в отчаянии, этот парень. Причину он не знает, что делать, ну никто не знает. Здоровье у него там потихонечку подрывается, потому что и отчаяние само по себе гложет, как червь, его душу и разрушает тело. И образ жизни, который там совершенно далеко не соответствует человеческому. Вот такой вот тугой узел, представляете? И вот, наконец, задают вопрос они одному опытному иеромонаху, и строят Сергиевы лавры, и спрашивают: «Ну что делать, помогите, как вызволить его оттуда из тюрьмы? Ну что-то научите». То есть всех уже обошла, говорит: «Ничего не знаю». Надо рассказать эту историю до конца. Некоторые отклонения от темы, но оно все равно должно нас приводить к нищете духа, потому что нищий духом, он верит в Божий промысел. У него есть упование на Бога. И вот он говорит так, ну, если мы верим, что Бог есть, и не просто он есть абстрактно где-то далеко, что Бог есть любовь, и что бессмысленно в жизни и в мире Бог ничего не попускает, и все только ко благу нашему делается в мире Богом. И если мы в какую-то скорбь или в беду попали, то это явно Божье попущение, значит, в этом Божья воля. Божья воля бывает двух видов, мы знаем об этом. Одна благая Божья воля, когда Бог действует прямо к благу. Результатом действия Божьего является прямое благо. И другая Божья воля – попущение Божье, когда Бог не запрещает быть злу в этом мире. То есть Бог премудр, Он полностью управляет миром. Он всесилен и всемогущ. Как благо непосредственно Он может сделать, если оно требуется в данный момент. Это в силах и во власти Бога. И второе, Бог может не запретить злу временно в мире быть, действовать. Может не запретить. Для чего? Почему же Бог, если Он есть любовь, иногда не запрещает злу в мире действовать? Как Он использует это зло, Бог? Как плетку, как наказание. Умные родители наказывают детей или все прощают? Сейчас при современной методике воспитания говорят, все прощать, до 7 лет не трогать вообще ребенка. Вообще, говорят, не надо трогать. Говорят, в Японии, говорят, так воспитывают, например. Я не знаю, никогда не изучал в действительности. Если японцам так можно, но у них восточный характер какой-то, они должны быть спокойные люди, трудолюбивые, то мы же русские. Но нам же так нельзя. Про нас же ведь прямо сказано, что русский без веры дряненький человечишка становится. Мы же из других племен, из других же народов. У нас-то как нельзя наказывать? Наказание должно быть правильным, разумным, без ненависти, без гнева. Именно подобно тому, как врачи делают укол или делают какую-то операцию, они же боль причиняют человеку. Но ведь не по злобе это делают, с целью вылечить, правда? Если укольчики не ставить, сейчас такие инфекции ходят, что если бы детей вот в современных больницах не спасали, не знаю, кто бы вообще выживал. В прежние времена, как говорят, ну вот 100 лет назад, чуть больше, из 12-15 рожденных детей, пятеро если выживало, вот, а десяток умирало. А сейчас многие выживают, потому что врачей спасают. И так вот мы и должны воспитывать своих детей, подобно врачам, мудро. Но это для этого надо стать врачами, правда ведь? Врачами душ своих собственных детей, чтобы воспитывать их правильно и даже применять наказание. Но чтобы стать врачом, надо же образоваться самому, правда? Получить образование духовное, правильное, как это так? Самому измениться, навык, опыт приобрести борьбы с грехами в собственной душе. А потом будем понимать, как это, со смирением и кротостью передавать опыт и навык даже через наказание своим детям. И вот если миром управляет Бог, нищий духом это как раз должен понимать, не я творец мира, не я сам себя совершил. И я не знаю даже, как во мне работает дыхание, как во мне работает сердце. Правда или нет? Или знаем? Ну как мы знаем? Вот я сейчас стою, разговариваю целый час. Я разве помню о том, что я должен дышать? Я как-то дышу. Вы сидите, слушаете, и ведь тоже дышите, и не помните, что дышать надо. Никто не забыл, правда ведь? Все дышат, сидят. А когда мы спать легли, как оно, дыхание, работает? А как сердце работает? Ну кто из нас знает это? Ведь никто, правда? Вот так Творец устроил. Вот неверующим людям, когда об этом скажут, они говорят, а это естественный отбор. Амеба была, потом обезьяна была, потом вот такой человек стал. Вот здорово. Ну как, естественный отбор – это же стихия, правда? Это стихия. Как может стихия созидать? Случай. Я помню в детстве, товарищ мой очень любопытный был человек, и он прочитал о теории вероятности, это еще какие-то детские годы, еще отрочество, наверное. И он решил такой эксперимент проводить. Буду, говорит, кидать спичку до тех пор, пока она, упав, не встанет вот так вертикально. Спичка падает, она всегда же падает. Он говорит, нет, по теории вероятности возможен такой случай. И кидал несколько дней спичку вот так. Ну вот. Пытался убедиться, что она встанет все-таки вертикально, упадет и вот так вот встанет. Ну вот видите, вот мы как дети. Ну мы же взрослые, ну, еще смешнее, чем вот тот детский возраст. Мы думаем, что мы от обезьяны, что значит в нас все вот это вот совершенно как-то работает само по себе, как-то пищеварение там работает, не знаю как. Как-то ребенок начинается таинственным образом, потом рождается через 9 месяцев как-то сам. Что там это происходит-то? И мама тоже не знает, как он там развивается. Ну так это же все нам говорит о том, что не мы сами себе придумали. Что есть высший разум, есть Творец, есть Создатель, премудрый Бог, который как-то это все устроил. Но мы говорим, пока вот я не пощупаю Бога, я не могу в Него поверить. Что мы за люди такие? Почему? А почему мы так? Надо мне проверить. Вот, Господи, приди, вот покажись, я в Тебя поверю. Так говорили фарисеи. Сойди с креста, тогда в Тебя уверуют. Да? Тогда чем мы отличаемся? Мы такие же. Почему фарисеи не могли поверить во Христа? Как им Господь говорит? Как вы можете верить, если вы славу друг от друга принимаете? Тщеславие. Тщеславие им не давало верить. Вот если кто-то из нас или из современных людей не может никак принять веру, одна из причин, одно из препятствий – это тщеславие. Человек мнит о себе, человек принимает похвалу, довольствуется похвалой, человек принимает эту внутреннюю греховную тщеславную радость и ради этого живет. Ему приятно принимать поздравления, удовольствия, подарки и так далее. Он делает добрые дела ради того, чтобы было приятно, для того, чтобы похвалили. Вот это такое духовное самоубийство. Но ведь фарисеи себя так убили. Убили духовно себя вот этим тщеславием. Они же на показ все делали. На показ. И от этого у них рождалось тщеславное чувство приятности и самодовольства. Недавно такой случай произошел, что у одной прихожанки вдруг опухоль головного мозга обнаружилась и злокачественная. Она несколько лет была в вере, какую-то активную работу вела. Это не в нашем храме, в другом. Активную работу вела в храме. Вот вдруг раз опухоль головного мозга. Ну, конечно, расстроились все. Не только она, не только ее родственники. И все в храме. Причем случилось невероятно. Сделали снимок, опухоль обнаружили. А потом, когда стали делать операцию, оказывается, снимок как-то вот не так посмотрели, а наоборот. И ей вскрыли другую половину головного мозга. А ничего там не обнаружили, закрыли обратно. А то, что было, так осталось. Второй раз не стали оперировать. Невероятный вообще случай. Все это узнали в тайне. А все это, конечно, не оглашается. Но вот так передали. Вот. Естественно, после этой операции у нее ухудшение произошло немедленное. У нее не только теперь руки и ноги перестали работать, у нее речь сразу же пропала. Но она сидит, как кукла в кресле. Муж, значит, ее вот так вот таскает, катает, кормит. Все в слезах, а она и плакать уже не может. Вот как так Бог попустил? Ну это же жуть, вот тут ужас помню. Но она слышит, она понимает.
Грехи прощаются.
Ну, прощаются в том случае, если человек осознает и кается. Она даже не понимает.
Подарочек.
И она в чем-то каялась, а после этого вот это ее постигло. Ну как-то она в вере жила сколько-то лет. Вот наша прихожанка, ее подруга, знакомая, собирается к ней в гости навестить, но понимает, что надо, наверное, уже попрощаться, потому что все равно скоро умрет.
Ну и спрашивает, ну вот поеду навещать, вот как себя вести, что делать, ну как подскажите что-нибудь. Я говорю, ну как бы так там ни было, вы поговорите, наверное, о чем-нибудь, как-то ее поддержите, подбодрите. Ну говорю, спросите на всякий случай, вот она страсть тщеславия свою знала или нет при жизни. То есть она боролась с ней, она понимала, если она делала много дел в церкви, делала дела важные какие-то, очень ответственные, и при этом вот ну, такое последствие как-то оно не очень как-то вписывается, не очень вяжется. Она говорит, ну хорошо, вот книжку взяла, прочитала о тщеславии, приехала к ней. И после разговора она ее спрашивает, а вот ты в меру того, как была уже христианкой, ты свои страсти хорошо знала? Ну, мотает головой, не очень, наверное. Она говорит, ну вот конкретно страсть тщеславия, ты понимала, что это такое? Она глаза раскрывает, ну что? И вот за столькие годы работы в церкви, жизни, она впервые слышит вот от этой нашей прихожанки, что такое страсть тщеславия. Ну ты вот, говорит, много дел, добрых дел, а ты же в церкви трудилась. Тебя могли хвалить, ты видела результаты, видела плоды, люди благодарили тебя. Тебе было от этого приятно? Кивает головой, да. Ты как относилась к этой приятности? Ты принимала ее? Да. Она говорит, так это же тщеславие, это же надо гнать. Ну то и недоумение вообще полное, она понять не может. Ну как, это же, говорит, грех. Вот это вот чувство приятности, которое у нас возникает, это сладкий яд, это отрава тщеславия. Нельзя ради этого трудиться. Ты вот в церкви трудилась и этого не знала. И каждый твой благополучный случай, твои какие-то успехи и труды, ты все это принимала? Да, говорит. И после этого слезы на глазах у него навернулись, как бы осознание того, что, а какой же ужас-то вообще? Почему же не предупредили-то? Почему не сказали? Вот человек так поверил искренне, оставил все, пришел в храм работать, много-много работы вел, много трудов нес, и при этом развивал свою страсть тщеславия. Ну, с этой страстью тщеславия человек ведь должен был умереть и уйти в ад. Чем больше бы наделал добрых дел, тем больше бы этой приятности получил. С каждым разом страсть больше и больше, как мы сами говорили. Вот плен полный. И вот смерть, рано или поздно она же все равно приходит, суд Божий, а там оказывается, что это же дела сатаны, Бог эти все добрые дела не может принять, потому что они с примесью тщеславия, с примесью греха. И они ложатся на чашу грехов. Чем больше надел добрых дел, тем тяжелее чаша. Где явные грехи, в которых она, наверное, раскаялась, и где вот эти неявные грехи, добро, смешанное со злом. Ну, то есть для нее такое открытие вот уже в таком состоянии. Поплакали немножко, попрощались. Но она прощалась, думала, что уже совсем прощается, потому что прямо врачи-то говорили, уже вот-вот умрет. А вдруг проходит какое-то время, она говорит, вот не звонит знакомый, то все равно позвонил бы, если бы умерла, на похороны бы сходила, на отпевание бы пошла. Не выдержала, говорит, сама звоню. Примерно через месяц спрашиваю, ну как там она? Он, конечно, мужу ее звонит. Он говорит, говорить стала, то есть речь вернулась. То есть вот немногое, Господь, немногое, потому что ну, в таком состоянии она должна была умереть. Опухоль развивается, опухоль злокачественная, операция бесполезна, там лечение никакое уже невозможно, это же мозги. А речь вернулась. Для чего Господь вернул речь? Ну вот, да, наверное, так. Вот у Господа все премудро, а? Ну, потому Господь и вернул речь, потому Господь не дал умереть с этими грехами, да? То есть она не понимала. Вот я с чего и начал занятие, что мы, когда не понимаем, как мы живем, какие у нас действуют страсти, какие мы совершаем грехи, это не освободит нас от ответственности. В этом вся проблема. Свобода есть свобода, за свободу придется отвечать. И апостол говорит, братья, ну то есть и сестер, естественно, тоже предупреждает, что ну, надлежит нам предстать пред судилищем Христовым. И мы, говорит, познали вот этот страх Божий, и об этом говорим людям. Чтобы воспринять на этом суде Божьем свойственно тому, что мы делали в теле, живя на земле. А вот видите, вот да, меня уже стали некоторые ненавидеть за это. Почему? Потому что только скажешь правду, что-то печаль сразу. От печали уныние, говорят, да, все, руки опустились, теперь все безразлично, ничего делать не буду. Апостол к этому, что ли, призывает? Видите как? Апостол разве этого от нас ждет? Господь зачем тогда Евангелие свое сказал? Чтобы мы все руки опустили, все бросили. А может быть для того, чтобы нам лучше узнать, как мы живем? Узнать себя, посмотреть? Ну вот дневникающегося некоторые рвут его на части. Кто-то говорит, сжигать надо. Сжигать, говорят, это нельзя вообще людям давать, говорят. Же такая ненависть-то. Так тут же правда написано. Всегда на Руси был епитимийный номоканон. Епитимийный номоканон. Раньше же христиане, если в воскресенье приходили, то не исповедовались и не причащались. Причащались 4-5 раз в год. Такая традиция была на Руси. И поэтому огромное число людей, особенно в Великий пост, шли в храмы. Огромное число людей. Священники были ужасно перегружены. Они вот жалели, священники, жалели о том, что человеку, говорят, невозможно даже уделить 15 минут. 5-7 минут максимум, все, следующий. Но иначе невозможно. Сутками стояли, падали от бессилия, изнеможения один другого меня.
Вот сколько шло народу на исповедь. Но все же были православные, все были крещеные.
Шли разом все. Не как вот сейчас, в любое время, пожалуйста, иди. В результате, чтобы как-то все-таки контролировать состояние людей, был установлен в церкви такой порядок. Каждый пришедший на исповедь, и ему священник зачитывал грехи по этому епитимийному номоканону. Он что из себя представлял? Он представлял себе перечень грехов, смертных грехов, и рядом с каждым грехом срок отлучения от причастия. Епитимия. столько-то лет, такой грех столько-то лет. И вот священник зачитывал эти грехи, а человек, выслушивая, говорил да или нет. Вот уровень проверки, который в церкви на Руси существовал. Скажите, это отличается от того, что сейчас у нас есть? Даже это отличается, представьте себе. Вот даже это и то отличается. Даже эту традицию и то почему-то забыли. Но это горестно даже говорить об этом горестно. Сейчас нас требуют, чтобы мы пришли и сами называли грехи. Нам даже редко где будут называть перечень грехов, по которому я бы хоть сориентировался. Я делал, не делал. Так я же и не знаю уже вот даже. Если я найду какую-то инструкцию, подобную вот этой, я хоть что-то буду знать. В соответствии с этим буду пытаться что-то говорить. Но если я еще осознаю и понимаю вообще, что это грех, и как-то хотя бы каюсь. А если даже этого нет? Я прихожу на исповедь, я должен что-то говорить, я должен называть свои грехи. Если кто-то своих грехов не знает, те люди что делают на исповеди? Истории рассказывают. Рассказывают свои жизненные истории. Причем одни и те же истории рассказывают по несколько раз. И в разных храмах. Ну что-то ж надо говорить, говорят. Вот нельзя нам иметь такую веру. Таинство исповеди мы превращаем в какую-то профанацию. А святитель Игнатий говорит, что любое таинство может обернуться в осуждение человеку, не только причастие. А когда так скажешь, говорят, что и причастие в осуждении бывает. Бывает или не бывает? Вот если бывает, то почему мы тогда не готовимся правильно к причастию? Почему мы тогда грехов не знаем, смертные грехи свои не осознали, не раскаялись в них, не прекратили их делать? Идем исповедуем какие-то второстепенные, малозначимые грехи и просим причастия, и нас могут допустить. А что с нами после причастия происходит? Мы не смотрим, мы не проверяем в себе. Что? Кто-то заболел, вдруг неожиданно. Говорят, ну ничего, поболеть можно. Это бывает иногда полезно. Согласны, полезно бывает поболеть. Но почему именно после причастия заболели? Может, есть все-таки какая-то причина к этому? Но чаще всего бывает так, что человек, когда без правильной подготовки придет на причастие, то после причастия бывает вспышка страстей. Человек не управляет собой. Вот агрессивные, злобные, они приходят, всех на части разрывают дома.
Сколько длится эта вспышка?
Она по-разному может быть, по-разному, все зависит от того, как сила страсти. Вот есть такое состояние, при котором человек еще борьбу не начинал нормальную, как бы надо было, то есть веру еще не знает, ереси в голове еще имеет, понятие веры даже искаженное, например, имеет, смертные грехи еще не признал, не раскаялся и не прекратил, например, их делать, со страстями не знакомился и борьбу с ними не ведет. Например, что-то я уже не делаю, а вот это еще люблю. Как в унынии, самый распространенный такой пример. В унынии. В карты уже не играет человек, в казино не ходит, пьянки длинные там, застолья не устраивает, но телевизор любит. А тот телевизор бросил, в интернете сидит часами. Информация, новости там, все-все. Это же уныние. Это типичное уныние. И человек говорит, не могу я без этого. Я вот сколько ни стараюсь, не могу. По работе вам интернет нужен? Нет. Я домой прихожу, и все засел. Игрушки там, информация всякая разная. Часами люди сидят. Так это относится к страсти уныния. Так что, нельзя, что ли, делать? Так это уныние, страсть уныния. Вы подпитываете уныние, вы развиваете страсть. В результате, когда человек не ведет борьбу нормальную, как нужно, он сходит вот так на причастие, он называет, да, в интернете сидел, называет грех. Но он же борьбу-то не ведет. В результате, как один из примеров вспышки уныния, он приходит после причастия домой, поел и сразу садится за компьютер и до вечера не может от него оторваться. Вот такие бывают всплески страстей. Кто с блудом не борется, того похоть начинает мучить, истязать. Сребролюбцы куда-то бегать по магазинам сразу начинают. Какие-то шмотки, тряпки у них, все в голове пошло. Болтуны, они сидеть дома вообще не могут. Им по гостям телефон сразу. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Откуда силы берутся? Вспыхнула страсть. Тщеславный, он все на показ пошел делать, артистом немедленно становится. Свидетель Игнатий, он говорит так, что в причастии мы суд себе едим и пьем. Слова апостола Павла приводит, помните? Этот суд может иметь три разных последствия вот этого суда. Я повторяю примерно то, что говорит свидетель Игнатий, вы сами можете прочитать в 4 томе «Слово о святых Христовых тайнах», великий четверток, 4 том «Аскетической проповеди». Потом говорит, три последствия этого суда может быть. Как суд гражданский, он может оправдывать человека невиновного. То есть если христианин ведет правильную борьбу, правильную христианскую жизнь, то есть он верующий человек, веру свою доказывает, дела делает веры, пытается, ереси никаких грубых не имеет, веру понимает, в пределах символа веры может объяснить смысл основных догматов. Если смертные грехи прекратил совершать, признал их все, раскаялся в них и больше не повторяет, если страсти изучил, как они проявляются, в каком виде проявляются, как часто вот то или иное случается, насколько я зависим от этого, как я могу замечать этот грех и пресекать его по ходу. Вот он начался, завлекает человека, а человек вспомнил и останавливает, пресекает. Даже в мыслях, может быть, уже грехи пресекает, делами не делает. Такой человек будет оправдан этим судом Божьим. Обратите внимание, он еще не святой. Он святым еще не стал, он борьбу еще ведет. Да? Вот победить страсти – это дело всей жизни. Святые достигали совершенства за 30-40 лет отшельничества. Тогда страсти у них до такой степени умалялись, что добродетели в них возрастали с такой силой, что лицо их сияло порой как солнце. Преподобный Серафим Саровский. Чудеса совершали, бесов изгоняли. Это совершенство. Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что надо включиться в борьбу. Что такое борьба? Грех признаем грехом, перестаем его любить, и когда он совершен по немощи нами, не о смертных грехах говорим, не о смертных, то мы каемся в этом грехе. Тут же, как только осознали, каемся и сожалеем. В ближайшее время исповедуем, опять с сожалением и раскаянием. Если и потом снова повторится, опять стараемся замечать и каяться. Некоторые люди, вот, когда начинают борьбу с этими страстями, с их проявлениями, то обычно так бывает. Грехи еще повторяются, и человек ничего не может в этот момент сделать, а потом вдруг на вечернем правиле или когда начинает готовиться к исповеди, потом вдруг осеняет его. Я же опять вот это вот делал. И он хотя бы здесь кается, приходит на исповедь, опять с сожалением просит прощения этих самых грехов. Есть другой уровень, когда человек потренировался вот так в борьбе с грехами. Причем качественно не только с одним грехом борется, со всеми разновидностями, которые вот в дневнике кающегося, например, примеры приводятся. По каждой страсти там 30, 40, 50 разновидностей грехов, ну хотя бы основные вот эти вот мы написали, чтобы у человека имелось вообще представление, что такое страсть, вообще в чем она может проявляться. И на этих примерах у человека формируется навык, опыт борьбы со страстью, и потом даже если более тонкие проявления страстей срабатывают, уже дух человека натренированный, он уже реагирует на это как на грех, это тоже уже не то, хотя может оно не написано. И вот второй уровень борьбы – это тогда, когда человек замечает грех, как он начался, пошел грех, по ходу его совершения какого-то греха. Ну, например, может еще очнуться и прекратить. Сел по привычке за телевизор, потому что родственники неверующие смотрят. Бегала хозяйка там мимо этой комнаты, то на кухне, то там куда-то еще. Наконец раз – и затянула ее в эту комнату. Села, знакомый фильм, присела. Ну вот хоть вот этот кусочек посмотрел, так вспомнить молодость. Вдруг как что-то кольнуло, вспомнил, ну что же я делаю опять? Опять страсти потакаю свои, соскочила, убежала. То есть по ходу совершения греха уже человек может вспомнить, что это грех, и прекратить его, оборвать этот самый грех. Есть и другой уровень борьбы, когда перед началом еще греха, когда приходит помысел и рождается желание, человек опытный говорит, нет, это грех делать не буду. Вот совсем уже другой уровень, правда ведь? Так вот, церковь считает нас христианами, настоящими уже тогда, когда мы замечаем грехи и в них каемся. Даже если мы и совершили какой проступок, какой-то страсти, поддались, уступили ей, но мы вспомнили, что это грех, и хотя бы после совершения этого греха покаялись. Хотя бы так. Вот уровень, в котором мы хотя бы должны с вами находиться. Вот тогда второй вариант. Первый вариант, мы говорили, суд оправдывает. У человека правильное, хорошее состояние после причастия, состояние покаяния, сокрушение сердца, нищеты духа. Вот эти признаки покаяния, если после причастия имеются в человеке, это как раз правильно. Ни восторг, ни эйфория, ни гиперэнергичность, при которой хочется идти весь мир, привести к вере и к покаянию, ни желание там каких-то удовольствий, развлечений, а вот именно покаяние, сокрушение сердца, нищета духа, когда духовные дела хочется делать, молитва не противна, ближним хочется служить, когда они начинают наезжать, можно спокойно перетерпеть, судить не хочется, делами посторонних лиц и людей интересоваться не хочется. То есть как бы человек внутри себя находит то состояние, к которому Господь и призывает. Почему? Потому что если Бог вошел в сердце человека, то Бог внутри привлекает ум человека к себе. И мы более готовы находиться внутри в этом состоянии, чем вовне бежать и удовлетворять страсти. Вот другой вариант, когда мы борьбу со страстями ведем некачественную, недостаточную борьбу, когда часть грехов по одной страсти, например, признаем грехами и уже в них каемся, а другую часть любим и делаем их. И как вот с ними не боремся? Тогда после причастия может быть вспышка обострения страстей. Это может быть в первый день, во второй может произойти. Это может действовать 2-3 дня в человеке, а потом немножко погасать. Но какой-то симптом все равно в нас сработает, симптом болезни. Действие страсти все равно как-то мы обнаружим, но если мы имеем понятие о страстях. Что-то не то. Вот я смотрю, не хочется это делать, а меня гонит, как бы, какая-то сила вот к этому тянет. Вот свидетель Игнатий говорит, этот суд, который мы едим и пьем, тело и кровь Христа, может наказывать нас, обличать. Но эти наказания могут быть еще не карательной формы, а вразумительные наказания. Вот тут может из какое-то заболевание прилепиться, какая-то болезнь. Не самое страшное, а тяжкое, не до больницы и реанимации, не перелом, а какая-то болезнь может быть. Обострение какой-то своей хронической болезни. Ну, то есть желательно наблюдать. Желательно смотреть, вот что со мной происходит после причастия. Если я рассеянный после причастия, меня куда-то несет, ну явно, значит, почему-то не привлекает меня Христос к себе. Значит, или я не принял Христа, Христос не входил в меня тогда в причастие, потому что я не был готов. И вот эта вторая форма, она нередко встречается. Последствия причастия у нас, у современных христиан, которые еще только учатся покаянию. Но все-таки здесь мы уже должны учиться. Мы, если и стараемся, и пытаемся, но не очень хорошо получается, то Господь не карает, Господь милует. Но Господь научает через эти последствия, что надо менять в жизни. И вот когда есть опытный помощник, и после причастия человек приходит и рассказывает, как он себя чувствовал, что с ним было, что с ним произошло, то вот опытный духовник, он может сказать, что вот скорее всего, здесь вы не дорабатываете, вот здесь у вас, наверное, такие отклонения есть, потому вас вот в эту сторону и понесло. То есть неплохо нам самих себя проверять хотя бы. И третий вариант, это свидетель Игнатий говорит тогда, когда кара, человек получает кару после такого недостойного причастия, кара во времени, он говорит, и в вечности может человеку быть. Кара во времени, это значит, человек может попасть в тяжелое состояние болезни, в какую-то травму, в какую-то трагедию, и хорошо, если врачи спасут его жизнь. В прежние времена при этом умирали. Сейчас при современной медицине бывает спасают. Но это очень серьезный симптом, если человек оказался в больнице, да еще и в реанимации. А есть такие случаи, когда человек не успевает попасть в больницу, неожиданная совершенно смерть постигает, самые крайние формы, как говорит апостол Павел. Поскольку, как он говорит слова, помните, едят и пьют недостойно, то многие из вас болеют, страдают и немало умирают. В церковно-советском варианте спят довольны, а немало умирают в русском варианте, чтобы мы с вами понимали, о чем идет речь. То есть, если в коринфской общине, это первые христиане того периода, и им апостол пишет это послание, если у них такие вещи бывали, при их таком настрое, при их духовном подъеме, то нам надо быть особенно внимательными. Мы-то при нашей расслабленности полной, мы-то уж тем более должны себя контролировать.
Поэтому там, где спасение, там, где благо, мы не должны искать себе погибель. Мы не должны приобретать себе смерть. Это очень-очень будет горестно. Если мы, придя в церковь, там, где больница, там, где лечебница для душ, где есть лестница в вечность, мы здесь возьмем и погибнем. Как я не узнал?
Вообще, как спасаться? Если ребенка приводить к причастию после 7 лет без подготовки, то это вина родителей. То есть родители или крестные, кто этим занимается, должны научить.
Верующая бабушка как-то хочет помочь.
Вот чтобы помочь, надо учить. Вот мы не должны так думать, что причастие – это лекарство. Лекарство наподобие химии, которую хочу, не хочу, принимаю, она действует. Нельзя же так говорить о Боге, правда? Это не химическое средство, которое принял, и оно автоматически подействовало. Пошел в аптеку, купил лекарство, принял, помогло. Ну да, чтобы мы не думали, что пришел, хочу я, не хочу, то есть как бы я ни готовился, в каком бы состоянии ни был, принял причастие, я уже исцелился, у меня все хорошо, благодать принял. Нет, свобода же человека в основании лежит. Бог насильно себя навязать не может, и исправлять нас насильно Бог не может. Если мы чего-то не хотим себе исправлять, хотим какие-то грехи любить и продолжать, то как причастие насильно нас исцелит? Если бы причастие могло действовать насильно,
то с первых веков христианства, как только цари стали православными,
абсолютно всех бы по приказу царя насильно причащали. И все бы были святыми. Преступников бы не было, бандитов, воров не было, прелюбодеев бы не было, войн бы никаких не было. Но этого же нет. Как тогда это люди понимали, так и нам сейчас надо понимать. Насильно благодать не может в нас действовать. Поэтому, когда мы вот хотим избавиться от наших бед и идем в церковь, чтобы получить себе благо, мы должны понимать, что я должен прийти в правильном состоянии к Богу, чтобы от Бога что-то получить. И это состояние, мы должны знать, в чем оно заключается и как к нему готовиться.
Можно вопрос задать? Вот если причастие – это как встреча со Христом, то получается, сначала Иоанн Предтеча готовил людей, да, к покаянию, а потом они уже со Христом встретились. И здесь такая же аналогия, то есть сначала ты каешься, готовишься к этому, как грубый такой заветный человек, а потом как бы встречаешься со Христом. В этом, чтобы его принять, как говорится, покайтесь.
Подготовка, да. К причастию должна быть правильная подготовка. Причем это смысл нашей христианской жизни, именно подготовка к принятию Христа, то есть к соединению со Христом. В этом смысл, цель. Мы в крещении впервые соединяемся со Христом, облекаемся во Христа, а в последующем мы должны дать этому состоянию развиться. Мы не должны засушить его, уничтожить внутри себя, дать ему развиться. Для этого нам даны евангельские заповеди, чтобы мы, живя по заповедям, развивали в себе состояние крещения. А если мы заповеди нарушаем, нам дано покаяние. Чтобы покаянием мы заглаждали свои ошибки и этим приготовляли себя к принятию Христа. Если мы не делаем ни того, ни этого, то мы тогда в осуждении можем себе принимать таинство, от которого только будет беда. И Господь может раз и десятый нас помиловать, а потом все равно будет вразумлять. Все равно мы должны понимать, что здесь благодать. Насильно благодать не действует. Я думаю, что если кто-то будет внимательно читать святителя Игнатия, его аскетическую проповедь и его аскетические опыты, то вполне достаточно, чтобы там найти вот ответы на эти вопросы и попытаться что-то предпринимать в отношении изменения своей жизни. Этого вполне бы было достаточно, и не нужно искать творение многих-многих отцов, чтобы не путаться. Вот читать святителя Игнатия. Но многие люди сейчас говорят, что читали, но вот не понимаем. И вот когда люди даже уже не понимают творение последних святых отцов, которые ближе к нам, которые сказали более доступным языком, вот нам остается тогда уже учиться друг от друга, как вообще понимать, как понимать покаяние. Вот нищета духа, о которой мы должны все-таки что-то сказать в заключении, это единственное средство, которое уберегает нас от прелести. Так говорит святитель Игнатий. Прелесть – это состояние человека, которое вошло в человека с первородным грехом. Из этого какой нужно вывод сделать? Значит, прелестью больны все? Вот это трагедия. Вот это и самая страшная трагедия. Прелестью мы больны все, потому что мы все рождаемся в первородном грехе. И все зависит дальше от того, насколько мы понимаем это состояние, как мы его или развиваем, или ведем с ним борьбу. Но неминуемо заражено все человечество прелестью. Прелесть, как дает определение святитель Игнатий, это принятие лжи вместо истины. Как оно произошло при первородном грехе? Бог сказал истину, закон сказал, в тот день, в который вкусите, умрете. То есть запретил вкушать этот плод от древа познания добра и зла. Истина, да? Змей что сказал? Нет, не умрете. Вот она ложь. В действительности съели и духом умерли сразу же, душой умерли. Телом, хотя еще и жили долго, но потом тоже умерли. И мы все потомки рождаемся уже в этом состоянии самообмана, вот этой лжи, вот этой прелести. И змей не только сказал, не умрете, еще и другое солгал, еще другую ложь предложил. Но будете как боги, будете разумевать добро и зло, что якобы Бог пожалел, не хотел, чтобы вы стали подобными ему, поэтому и запретил вкушать. Вот так. И вот эта вся ложь, вот это вранье дьявола, оно и вошло в нас. Первые люди, как только согрешили, так и мы все от них унаследуем это состояние. Состояние прелести. Это доказывать нужно? Давайте посмотрим на себя, вот как мы живем. Как мы воспринимаем мир окружающий? Через призму тех страстей, которые живут в нашем сердце. Ну какие в нас чувства срабатывают? Такие, как страсти нам дают. Тогда же это кривое зеркало, в котором я вижу искаженный мир. Я все воспринимаю неправильно. Я все воспринимаю так, как мои страсти реагируют на это все. А если бы были добродетели в сердце, тогда бы человек все воспринимал совершенно по-другому, через призму вот этих добродетелей. Поэтому вот эта ложь, в которой мы с вами все рождаемся и живем, это наше внутреннее состояние. Доказывается оно страстями в нашем сердце. Потому что мы истину, которая изложена в Евангелии, мы не принимаем, мы ее не понимаем, мы против нее враждуем. Если мы ее узнаем, то ужасаемся, выполнять мы ее не можем. Она противоречит нашему греховному состоянию. В результате доказательств вот этой прелести масса в нас. И вот эта самая ложь, принятая нами вместо истины, она и руководит нашей жизнью. Через эту всеянную в нас ложь сатана управляет нами. Куда ведет? Ведет, естественно, туда, куда ему самому придется потом сходить, в гиену огненную. И единственное средство, которое может уберечь нас от прелести, это нищета духа. Так говорит свидетель Игнатий Брянчанин. Нищета духа. Потому что что такое нищета духа? Вот для нас, для современных христиан, это прекратить доверять себе, прекратить доверять своим впечатлениям, понятиям, выработанным навыкам, привычкам, потому что они все основаны на грехе. Они все являются продуктом наших страстей. Или то, что завел мир, управляет которым сатана. Мы по этим правилам живем, по правилам мира. Но здесь тоже погибель, здесь тоже смерть. Это ложь. А истина в Евангелии. И когда мы читаем Евангелие, и так как отцы объясняли его в толкованиях, мы видим, что это совершенно другая жизнь. Это противоположно тому, как мы с вами привыкли жить, как мы с вами думаем, как мы с вами слышим. Как исправляется эта ложь в нас? Сначала, прежде всего, мы должны принять правильные понятия, то есть исправить свой ум. Если мы живем по неправильным понятиям, и чувство в нашем сердце неправильное и страстное, то в совокупности это все и обманывает нас. Понятие неправильное, сердце реагирует неправильными чувствами. Живем во лжи. Благословляйте проклинающих вас, вот истина. А мы как делаем? Мы в ответ злимся, тоже проклинаем, делаем зло, мстим. Делайте добро ненавидящим, а мы в ответ ненавидим. Вот они все признаки лжи. Ударили по одной щеке, подставляй другую. Разве мы так можем? Надо тоже читать толкование и понимать, что такое другая щека. Это щека души. То есть не обязательно вот так щеки подставлять, чтобы лупили с двух сторон. Это как бы какая-то наигранная ситуация. А вот отцы-то и объясняют, что это щека души. То есть можно внешне вытерпеть какое-то оскорбление, обиду, которую нанесли, а внутренне злиться при этом. Внутренне негодовать, не простить, ненавидеть. Затаить злобу. Это внутренняя щека души. Она-то не приняла. Потому что самолюбие внутри не желает этого терпеть. Если я внешне себя заставил как-то стерпеть и не ответил злом на зло, то внутри я возмущен. Мысли у меня постоянно возникают. Я спорю с этим человеком, доказываю, думаю, как вот я ему при встрече там. Ух. Вот, пожалуйста, внутреннюю-то щеку-то не подставили. И вот это внутреннее смирение, оно рождается от этого состояния нищеты духа. Когда мы как раз начинаем твердо понимать, что все наши понятия, все наши убеждения, навыки, привычки, в которых мы родились, живем и воспитали их в себе, это все ложь. Это все ложь. Мы должны перестать этому доверять. Потому что это состояние прелести. Мы должны пытаться перестроить себя, сначала принимая новые правильные понятия из творений святых отцов, которые объясняют нам, как исполнять Евангелие. Когда мы новые понятия приобретем, тогда впервые мы поймем, что все было основано на лжи, на самообмане, на этой самой прелести, что истина вообще совершенно другая, примем искренне ее умом своим, только тогда может начаться какой этап второй, знаете, исправление сердца. Потому что сердце – это источник чувств, там страсти. А ум оторвался от сердца. Это у первого человека, Адама, все было в единстве. Человек не был расколот, разорван. В единстве благодать соединяла и ум, и сердце. А у нас разрыв произошел в результате вот этого первородного греха, вот этой внедренной в нас прелести, вот этих семян этих самых страстей. И сейчас сердце наше лжет, врет постоянно и обманывает нас вот этими ложными чувствами, греховными, делая нам приятность в том, в чем есть грех, в чем нет приятности, от чего надо плакать, мы от этого получаем удовольствие и приятность. И вот исправляя ум, то есть принимая новые правильные евангельские понятия из творений святых отцов, которые объясняли, как надо понимать Евангелие и как жить по Евангелию, исправив ум, только тогда мы начинаем видеть дефекты своего сердца. А вот так живем, не принимая даже основных понятий веры, мы думаем, а что мы худого-то делаем? Огромное число людей, миллиарды людей на планете не считают себя плохими людьми. Довольны, все хороши, удовлетворены собой, все правильно. Еще попробуй сделать замечание. И нет никакого желания ничего менять. Так довольны же, все же нормально. А если недовольны, то найдем способ, как бы это устранить, чтобы опять быть довольными. Вот наш настрой, вот наше самомнение, вот наше самолюбие. Это та самая наша прелесть. Потому что мы вот эту земную жизнь принимаем как главное в жизни, правильно? Главное. Как будто бы вечности нет. Или, как говорит святитель Игнатий, как будто жить на земле собираемся сколько?
Вечно.
Вечно. Вечно. Если бы мы понимали, что мы краткосрочны на земле, и смерть может прийти вообще в любой день, в мгновение, и вообще или суд Божий состоится, конец света будет, то мы бы тогда жили по-другому. Мы бы готовились к отчету перед Богом, потому что впереди вечность, в которой уже ничего не исправишь. Вот что здесь заслужили, как говорит апостол, вот это и примем все.
А если вечное недовольство?
Вечное недовольство бывает самоедством. Да, смотрите, совсем другое качество. В православии есть такое понятие самоукорение. Вот если вы такую книжку будете внимательно смотреть, она называется «Самоукорение и терпение». Это основано она на статье святителя Игнатия о терпении. Или у святителя Игнатия, почитайте, о терпении статья. Он там говорит как раз о том, что такое терпение, на основе чего оно рождается. Терпение рождается от самоукорения. Есть самоедство, когда человек начинает себя гнобить за то, что он такой, такой, такой. Некоторые ругать себя начинают, самыми нехорошими словами ругают, образ Божий в себе еще больше оскорбляя. А терпения нет. Вот если самоедство, неправильное вот это самоукорение, от него рождается отчаяние. Отчаяние, нежелание ничего исправлять, аж бывает нежелание жить. Все плохо, все скверно, все не хочу, все противны. Человек закрылся в комнате и плачет 2 часа.
Отчаяние
не на грани? Нет, отчаяние – это следствие печали. Страсть печали, если она развивается до своих высоких таких степеней, она переходит в крайние формы, которые уже носят степень смертного греха. Крайняя форма печали, которая переходит в разряд смертного греха, это отчаяние. Печаль переходит в смертный грех отчаяния. Отчаяние – это одно из проявлений страсти печали, наиболее тяжелое и опасное. А уныние – это нежелание ничего делать для спасения. Это совсем другая страсть. Вот когда мы впали в печаль, впали в отчаяние, и ничего не хотим делать больше в отношении веры, вот тогда мы перешли в новое состояние уныния, опустили руки, читать не хотим, молиться не хотим, говорим, а все бесполезно, все равно ничего не меняется, а все равно в ад. Это отчаяние. Но при этом отчаяние мы ничего больше не хотим делать. Кому это надо было? Ну, бесу, конечно, надо было. Он разжег в нашем сердце на основании той прелести, в которой мы родились и живем, и развивали эти страсти, самообман этот весь.
Он разжег то чувство, которое ему было надо. Ну давай бросим. Пошли пить, куреть, блудеть, веселиться, все равно помирать. Вот в это состояние нас сатане очень легко вернуть. Но зачем? Вот, говорят, смотри, миллиарды людей едят, пьют, веселятся, строят, на курорты ездят. Они говорят, да, все равно помирать. Будем веселиться до последнего. Но это же безумие. Это же вот и есть то состояние прелести, самообмана, при которой человеку, как говорят народ сейчас, по барабану вообще. Ну безразлично вообще, а что будет? Ему говорят, будет же смерть, будет суд. А кто там, говорят, был? А кто знает? Неверующему человеку вообще никак его не убедишь. Миллиарды людей на планете. Если остались еще малое-малое число, малого стада Христова, которые еще верят Господу Иисусу Христу, верят словам апостола Павла, которые сегодня читаются во втором послании к Коринфянам, надлежит давать отчет Богу, предстать пред судилищем Христовым. Если мы вот в это хоть маломайски верим, надо что-то делать начинать. Начинаем делать, после этого наша теоретическая вера переходит в практическую веру. Вера мертвая от знания переходит в состояние живой веры, в состояние покаяния. Первые признаки покаяния – это страх Божий, сокрушение сердца, нищета духа, сожаление греха. Вот если мы вот этих 4 не знаем, то покаяния в нас не было никогда. Вот мы можем говорить об этом, можем думать, что как-то мы уже в покаянии живем, это будет самообман. Вот святитель Игнатий в статье о прелести, в главе о прелести, он и говорит, что вот эти первые 4 признака покаяния, они могут только нам доказывать, что покаяние в нас начинает появляться. И если этих признаков нет, мы их еще не знаем, то никакого покаяния мы еще с вами не имели никогда. Хотя могли бы и изображать. Итак, это чувство сердца, это новые впечатления сердца. Страх Божий – корень всех благих, как говорит нам святой. Корень всех благих. То есть все блага духовные начинаются с первого страха Божьего. То есть если мы узнаем веру,
если мы поймем, что мы должны отвечать перед Богом, если рассмотрим себя на предмет своих грехов и страстей, мы увидим, что мы никчемны совершенно. А вот суд вот-вот придет. И люди, которые склонны к печали и к отчаянию, они скажут, все пропади, все пропадом. Гульну на последнее, а там трава не расти. Ну, придет, конечно, время такое. Это состояние неверия. Но неверующий человек, он ничего не будет делать для своего изменения, потому что он не верит же. Он говорит, так умрем, ничего больше нет. Мне приходилось встречаться с такими людьми, говорит, да нет больше ничего, говорит, я не верю. Я буду жить, есть, пить до конца. Не мешайте мне, не трогайте. Я не верю в вашу вечность, не верю в суд Божий. В какой ад? Вот ничего не изменишь. А если хоть есть у нас хоть малая забота о том, что мы все-таки в самом деле есть Бог, Творец, Создатель, Искупитель, Спаситель, Судья, что все-таки суд будет, что вечность для нас назначена, что недаром мы наживем в земле как вечные, потому что это чувство в нас действует. Чувство, осознание, внутреннее осознание вечности – это свойство нашего духа. Потому мы и так смело живем, потому что кажется, что вот так изо дня в день будет всегда. Но нет, вот весь этот наш этап вечности, в смысле период от момента зачатия и навсегда, он разделяется на два этапа. Один очень короткий, время земной жизни. Вот здесь мы можем что-то делать, что-то менять, а потом расплата, потом воздаяние, как сказали отцы. Воздаяние. И покаяние после смерти не действует. Как бы нам ни говорили, что потом можно покаяться, говорят, это же без тела нельзя покаяться. А вот потом воскреснем на страшный суд Божий. Господь нам вернет тела, и в телах покаемся. И удивление вызывает, а тело нужно зачем для покаяния? Покаяние это что? Лбом в пол стукаться? Или что, обязательно ничего не есть? Или спать на голой земле? Или что-то, что такое покаяние? Это вот я сейчас называл внешние признаки, внешние действия. Это только телесные выражения покаяния. Это только те средства, которыми можно выразить свое покаяние. Вообще покаяние – это чувство. Это чувство в сердце. А чувство – это свойство души. Так зачем тогда для покаяния нужно тело? Вот лежит инвалид на постели. У него ни руки, ни ноги не работают. Он что, тогда никогда не спасется? Он же не может поклоны делать. Поститься уже тоже не может. Спасение для него закрыто? Нет. У него есть ум, у него есть сердце, он может чувствовать, приняв правильное понятие, он может сокрушиться сердцем, может иметь страх Божий, может иметь нищету духа. Такое еще быстрее, наверное, примет, чем мы, на ногах бегающие, все туда-сюда становиться никак не можем, как мухи. Поэтому для покаяния, собственно говоря, как чувства сердечного, тело не нужно. Но с помощью тела мы можем выражать это самое покаяние. Тело может содействовать покаянию. Тело может мешать покаянию? Может, потому что я устаю. Но я устал. Вот устал вечером. И тело мне мешает. Я не могу делать поклоны. Я не могу стоять 30 минут читать. Я засыпаю уже. Что в этом случае делать? Покаяние как-то можно выразить? Ну не могу я читать по молитвослову. Сплю уже. Как выразить покаяние в конце дня, если уже сил никаких нет? Вот матери многодетные. С утра до вечера как заводные вообще. Еще дети не спят одновременно. Один уснул, второй заорал. Этого разбудили. А их усыпить-то не может. Ну когда ей вот, когда ей? Как ей выразить свое покаяние? Нужно ей для этого тело или нет, которое все время занято, что-то готовит там, попу им вытирает, моет там, бегает туда-сюда. Ей духом надо выражать всегда это чувство. Ну вот осознавать вот эту свою греховность, из-за которой дети вот такие вот, что они не остановиться не могут, не потерпеть друг друга не могут, не прощать, драки между ними, своры, разборки всякие, она их только разнимает, успевает. Чьи дети-то? Из детдома взяли? Свои. Ну свои наплодили же, свои, что вы отчаиваетесь-то? Это же ваши плоды, ваши порождения. И ужас, как человеку трудно об этом напоминать, обидно так. Смочится все, мои, говорит, мои. Вот, ну мои же, ну как, ну не соседи же взяли. И вот свои дети такие, а чего они такие? Потому что они мои страсти унаследовали. Они мне показывают все то, что я в себе развивал до момента их зачатия. Теперь, когда я к вере пытаюсь приходить, а борьбу правильную не веду, страсти во мне свирепствуют и бушуют, Дети с кого пример берут? С родителей, в первую очередь, с мамы, которая пример им показывает во всем. А чего они такие? Потому что мама такая. Ну, от кого опять все зависит? От нашего с вами разумного покаяния. От нашего с вами желания изменить свою жизнь, которая начинается с принятия правильных оснований веры. Здесь должен сокрушиться дух. А потом, когда мы на этих правильных понятиях начнем изменять свою жизнь, контролировать свое сердце, которое все время врет, все время страстные вот эти чувства выдает, греховные, и извернутые, перевернутые, вот тогда у меня наконец родится настоящая нищета духа. Я увижу, что я настоящий пленник и раб. Я в самом деле пойму, что я всем-всем, оказывается, всей своей жизнью только Бога и прогневлял. А тут опять говорят, руки опускаются от ваших слов, и жить даже не хочется. Ну, не кидайтесь камнями все-таки раньше времени. Вникните в смысл. Попробуйте это все понять, попробуйте делать. Когда начнете делать, вы увидите, что это как бы ни было тяжело, оно очень полезно. Полезно для человека, потому что дух сокрушается. Гордость потихонечку начинает проходить, потому что я вижу, какой я никчемный. Вот не могу исправиться. Вопить хочется, орать хочется, помогите, спасите, а перемен нет. И Господь не дает сразу изменений, не дает перемен. Он хочет, чтобы дух вот этот гордый наш сокрушился. И люди вот так висят на кресте, вот этой борьбы со страстями, 2 и 3 года, и 5 лет, некоторые 10 лет. И мучают их страсти. Ну потому что продались в плен, продались. Не могут потом и 10 лет выбраться. Хотят отчаиваться, хотят все бросить. Ну, кто их сдерживать-то будет? Ну, кто? Руки-ноги ведь никто не свяжет. Мы говорим, ну, не хотите есть, но никто же насильно вас не гонит. Нет, говорят, вы нас только не прогоняйте. Мы будем как бы выжимать из вас все, но вы нас только не прогоняйте. Потому что человек даже уже в состоянии борьбы, он видит разницу между тем, как он жил и как уже живет сейчас. Потому что старую жизнь вспоминает, назад оглядывается, говорит, туда никогда. Туда никогда. Потому что сегодня, хотя и в состоянии борьбы, тяжко, и кровь проливает, и падает, но не в те грехи, в которые падал раньше. То, что раньше любил, к чему стремился, столько зла натворил, больше уже не повторяет. Это уже огромная разница между тем, что человек раньше делал и сейчас, хотя еще далеко до победы, хотя еще вот кровь проливает, и ничего не получается, 5, 7, 10 лет. А уже в состоянии борьбы находится. Уже новое, правильное христианское состояние в себе начинает обнаруживать. Осталось, говорит, 5 минут. Кто-то что-то еще скажет?
Сергей Александрович, а у Достоевского, братья Карамазовы, есть такая фраза «Мы виноваты за все перед всеми». Это относится к сокрушению сердца?
Хоть как можно его представить. Мы виноваты за все и перед всеми, это может быть и по гордости. Во время коммунистической вот это было как бы одной из идей, одним из лозунгов строителей коммунизма, что мы ответственны за все. Понимаете, здесь можно воспринять это неправильно, воспринять как ответственность за весь мир. Вот как мы воспринимаем, как наш ум воспринимает. Вот если мы воспринимаем так, как в христианстве это положено, то мы должны понимать, что мы своим поведением можем развращать, совращать, соблазнять окружающих людей. И тоже будем виноваты, если мы их этим чем-то привлекли к греху. Или если мы натворили зла, и этим повредили каким-то людям, опять наша вина. Но если даже мы никому зла не причиняли, мы убили сами себя своими грехами, своей жизнью. И перед Богом все равно будем отвечать. Вот это нам важнее понимать, что перед Богом отвечать мы будем. Хотя общество нас может считать прекрасными людьми и ничего с нас не спрашивать. Мы ни один закон могли не нарушить. Перед обществом мы как бы невиновны, да? Ну, большое спасибо вам за внимание. Там сейчас следующая группа, следующая лекция будет. Давайте помолимся.
Плодам их узнаете их. Мы видим от этой школы хорошие результаты, что люди становятся постоянными прихожанами своих приходов, что люди начинают жить более внимательно к себе и не допускают те ошибки, те грехи, которые совершали раньше. И к грехам относятся очень серьезно, чтобы не допустить в своей жизни. Вот такие есть результаты от этой школы, от этих занятий, которые совершаются у отца Андрея Канева. И на его приходе мы видим, что очень много есть прихожан, постоянных прихожан, которые ведут очень хорошую духовную жизнь под его руководством. И от этой школы, отца Андрея, уже некоторые другие батюшки тоже из этой же епархии Екатеринбургской и Верхотурской ведут вот такую работу с своими прихожанами. И те, которые внимательно и внимают этим советам, как нужно каяться, как разбираются и всякие там грехи, и потом добродетели, как нужно противовес этих грехам приобретать добродетели, жить по этим добродетелям, чтобы избегать того или иного греха, то, конечно, это очень, очень хорошая школа, которая может принести очень добрые, хорошие, приносит добрые, хорошие плоды, которые нас только радуют.
Что, собственно, привлекло вначале, может быть, даже сказать, да, побудило занятием в этой школе, то есть прослушивание этих дисков, то, что там есть материал о молитве. Вот, потому что он всегда интересовал, всегда это такая тема молитвы, о ней изложено много, а когда доходишь до практики, то здесь, ну, все, ну, нету ничего, опыта нету, помочь некому, куда деваться, что почитаешь, вроде понятно, начинаешь практически, а что практически? Нужна помощь, и вот здесь, конечно, вот на этой волне, можно сказать, я как бы и окунулся в эти диски.
Человек молодого возраста может узнать, как правильно обращаться в своей семье, со своими близкими, с мужем, со свекровью. Как, например, люди среднего возраста, например, если жена, допустим, пришла уже в храм, а муж у тебя неверующий, и ты там также можешь узнать очень многое, да, как тебе поступать, вот, как вот с детей воспитывать. Есть очень хороший цикл бесед о воспитании семьи. То есть там очень много рассказывается. Для людей более пожилого возраста там есть хорошие беседы о терпении, как терпеть уже свои немощи, как осознать, вот, что с твоими детьми также происходит, почему это случилось и не по твоей ли это вине.
Они мне помогли понять, кто я есть на самом деле, помогли разобраться с моими страстями. Вот именно главное. Помогли мне прийти к покаянию, помогли мне прийти, то есть, к осознанию греха в целом, то есть, что такое грех, что такое страсть, как с ними наоборот. До этого, то есть, не изучая всего этого, я не мог этого понять.
Но они научают реально, как бороться со страстями, с грехами, как человеку исправиться. Реально практическая школа. Как вот в простой школе учат, как в автошколе учат. Так же здесь, только это в жизни реально применяется.